Пока все в офисе.
Смотрите, какой классный эксперимент. Вместо Ольги Маркиной здесь Андрей Захаров. Андрей, привет тебе.
Привет.
Не похож.
Хорошо.
Будем надеяться, что наш собеседник, до которого мы сейчас будем дозваниваться, будет отвечать чуть более развернуто, и у него найдется время с нами поговорить. Но прежде мы поясним, кому и зачем мы будем звонить. Публикация на главной странице Фонтанки. Я думаю, что многие заметили, как вчера написал Александр Гашков, главное событие дня вчерашнего на Фонтанке – дачный форпост России. На границе с Финляндией к югу от дачи генерала Козика, в кавычках, Фонтанка нашла два коттеджных поселка. В гости к дачникам, генералам, чиновникам и бизнесменам можно попасть через пограничный пункт Торфяновка. Правда, что ли?
Ну, ты приезжаешь в Торфяновку, все идут прямо, а эти товарищи, ну, по крайней мере, до последнего времени все, а сейчас якобы к южному поселку можно до Торфяновки. Но раньше они приезжали в Торфяновку, дальше налево там есть дорога грунтовая, и через 700 метров стоит шлагбаум с телефоном, как пишут люди, пытавшись там проехать. Звонишь по телефону, приезжает пограничник, спрашивает, ты кто такой? Ты говоришь, я финский шпион, шутка. Ты показываешь разрешение, едешь дальше в этот поселок.
Вот смотри, Андрей, у меня открыта карта Google Maps. Ты можешь сориентироваться? Как я понял из публикации на Фонтанке, место, о котором идет речь, где-то здесь, правильно?
Да, увеличь немножко. Видишь, мысок вот этот, там очень сложное название, это полуостров.
Вот, смотри, вот этот мысочек.
Да. Вот видишь, слишком крупно, ну пока, вот чуть ниже попусти карту, так. Это южный поселок, видишь, вот он.
Вот это.
Да, это остров Черный, ДНП. Теперь выше. Вот видишь, там в бухточке слева.
Вот здесь.
Домики стоят, да. Это пограничник, теперь чуть увеличь. Нет, в смысле уменьши. Вот там где-то от пограничника, вот видишь, граница, вон она.
И это граница.
Да, там меньше километра. Даже вот на самом деле от северных домиков там вообще как бы меньше километра. То есть это, по сути, 5 минут пешком, и ты в Финляндии.
Подожди, мы же помним... Хорошо, да, я согласен. Звучит соблазнительно, но у нас же 30 километров до границы, это все ФСБшная территория.
Не, ну там, как выяснилось, как все-таки по закону, ну то есть, имея спецпропуск,
так.
Ты можешь, то есть у нас же есть в этой полосе, за этими инженерно-техническими сооружениями, да, есть поселки, угу. Например, там какие-то, там, действительно, в советское время выдавали, там, есть такая практика была, наверное, какие-то хозяйства устраивали, да, которые там вспомогательно кормили эти заставы. То есть, в принципе, эта зона, она закрытая, но там не только по границе. То есть, закон не запрещает иметь там недвижимость.
Понятно. Но ехать надо вот так вот, как все люди. Подъезжаешь к пограничному пункту, а потом сворачиваешь в лесок.
Не, вон Торфяновка. Ты проехал Торфяновку.
Я проехал Торфяновку. Но вот. Чтобы попасть сюда, то мне оттуда ехать надо, правильно?
Да, а к северному там другая дорога. Здесь, кстати, плохо видна.
Что мы знаем про тех счастливчиков, которые, как ты говоришь, 5 минут, ха, и ты в Финляндии?
Ну, я вообще не понимаю. Мы же написали хороший материал.
Да.
Положительный.
Конечно.
Потому что, смотри, вот не дай бог, да, не дай бог, финский агрессор, да, финский агрессор, не дай бог.
Как это бывало в 20 веке неоднократно.
Попытается вернуть себе нашу территорию.
Угу.
Как всегда, возможно, его
нападение... Вернуть себе нашу территорию.
Да. Как всегда, возможно, его нападение будет вероломным, вот, и мы не будем знать об этом.
Это прогноз, друзья. Причем прогноз фантастический.
Возможно.
Возможно.
И
да.
Смотри, и, соответственно, прогноз, жители этих двух поселков, около 30 человек, они окажутся в тылу врага. Но это же не просто мы с тобой, да? Там есть... Ну, понимаешь, мы не можем сказать точно, потому что там... Мы знаем там точно, например, вице-губернатора Кириллова, да, который подтвердил, что там у него есть участок, а он
это
бывший.
Это тот вице-губернатор, у которого то ли мотороллер, то ли мопед, то ли снегоход.
Снегоход.
Когда-то.
Не у него.
Ему.
Ну, давай сейчас к этому перейдем.
Да.
Вот. У кого-то просто совпадает, там, например, с начальником Росрезерва по северо-западу, допустим, да, генералу, там, или с бывшим начальником пограничной службы по северо-западу, ну, по Петербургу, Ленинградской области имена, потому что у Росрезерва нет сейчас данных, да, никаких. Ну
вот,
предположим, что они те тоже генералы, как эти, да?
Угу.
И не мы с тобой, простые ложки, да, а генералы. И вот в тылу врага оказывается.
Ложки, но замысловатые.
Да,
давай,
смотри, в тылу врага оказываются генералы, опытные чиновники, бизнесмены, да?
Да.
Соответственно, они что могут сделать? Они могут организовать партизанский отряд. У них есть командование.
Так.
у них есть опытное руководство в виде чиновников, так сказать, политическое руководство.
И вроде как снегоход у них.
И есть, значит, бизнесмены, которые смогут организовать хозяйственное мероприятие, правильно?
Да.
То есть, по сути, как бы, это замаскированная партизанская база. Понимаешь?
Очень страшно все звучит.
Вот, ну, как бы, поэтому мы назвали «Фортпост», понимаешь?
Кто будет руководить этой партизанской базой? У меня есть вот номер мобильного телефона. Нет. Человек с фамилией Мышалов.
Ну, это, судя по всему, петербургский ресторатор Мышалов.
Он здесь при чем?
Смотрите, давай тогда перейдем. Вот,
давай, так, к персонам.
Вопросы, да. Ну, вообще, как это появилось, да? Вот 90-е годы, а Кирилл говорит, что еще советское время, хотя вот у нас есть данные по 90-м годам, да? Было сформировано микросадоводство «Пограничник». Как раз вот тот северный кусок, да, это микросадоводство «Пограничник». Вот, допустим, Кириллов получил участки в 90-е. Там есть, например, знаменитый кардиолог.
Это вот то, что вот у нас выше чуть-чуть.
Да-да-да. Угу. То, что километр от границы.
Да.
Человек с таким именем, как знаменитый кардиолог Ренат Акчурин, который оперировал сердце первого президента. Помнишь эту знаменитую историю?
Аортокоронарное шунтирование.
Молодец.
Мы помним это с детства.
Да. Вот. И, соответственно, значит, им выделили эти участки. А уже в 2000-е годы, в конце 2000-х, появилось дачное, конечно, партнерство, то, что южное. Угу. Остров Черный.
Надо заметить, покрупнее.
Да, там больше. То есть вот там как-то участки, где вот Кириллов, где Акчурин, да, там еще бывший зам Кожин, например.
Если связано с шунтированием, то точно не с тем.
Вот. А на юге эти участки можно найти. Они, например, в 15-м году было объявление продажи участка. То есть они продаются, эти участки. Поэтому любой бизнесмен, имеющий 20 миллионов рублей за 6 соток, ну, там или 18 были цены тоже. Ой, за, господи, 6 соток, 20 соток, он может там купить. Там было рекламное объявление очень интересное, что здесь живут генералы, депутаты, тишина, покой, рыбалка, охота.
Где же это у нас такие объявления дают?
Ну, в интернете было объявление.
Пишут так.
Остров Черный. То есть, как бы остров
Поселись
Черный.
Поселись с генералом.
Не, написано, что вот такой дом на территории за Торфяновкой, постоянный доступ в дьюти-фри, соседи, генералы, депутаты.
В дьюти-фри разные напитки продают.
Вот, значит, соответственно, поэтому купить мог. Поэтому, как бы, вот южный поселок, он не такой элитный, да. Mm-hmm. Но, наверное, мне кажется, какой-то фейс-контроль при покупке все-таки проходится. Хотя не знаю даже, да, то есть там.
Понятно. То есть, в принципе, сначала там жили ребята правильные, потом стали жить все подряд.
Ну, почему? Кто может купить, кто знает, кто что может можно купить. Да, я думаю, что вот появились участки все-таки, которые там на продаже уже, когда сомирался костяк, там, судя по всему, несколько генералов.
Ну, хорошо, вице-губернатор, и хирург более или менее ясно. Михаил Мышалов, расскажи нам про этого бизнесмена, пожалуйста. И я как понимаю, он обещал тебе кое-что сказать сегодня. Может быть, попробуем спросить?
Ну, можно пробовать. Ну, он петербургский ресторатор. Мы, собственно, звонили просто узнать, каково там живется, подробность, как туда ездить. У него была сеть Васаби, Розарио. То есть, как бы он с ней связан. Там много, там, допустим, есть человек, глава ассоциации похоронных предприятий Петербурга. Да, это считается.
Смотрите, это звонок Михаила.
Алло.
Михаил, добрый день, это вас Фонтанка беспокоит. Меня зовут Николай, рядом со мной мой коллега Андрей Захаров. Он вам вчера звонил. Есть у вас минутка, Михаил?
Слушайте, здравствуйте, да. Какой вопрос?
Андрей. Какой у нас вопрос, Михаил?
По поводу острова Черный. Помните, вчера разговаривали по поводу участка?
Со мной?
Да.
Со мной никто не разговаривал.
Андрей, вы звонили Михаилу, насколько
да,
я понимаю.
Да, звонил. По поводу участка в... В общем, участка в дачном партнерстве «Остров Черный», который за Торфяновкой.
Да, я слышу.
Да. Просто мы написали материал без какого-либо подтекста, просто вот есть такое дачное коммерческое партнерство. Просто хотели узнать, как вот вообще, почему решили там поселиться и трудно ли добираться туда через Торфяновку вообще.
Очень люблю я рыбалку, поэтому мы там живем. Прекрасные места.
А там, кстати, какие-то соседи интересные там у вас? Там какие-то генералы, говорят, живут, депутаты?
Не знаю. Вы знаете, мы на воде все одни, одинаково. На воде все называются люди рыбаками. Мы там прекрасно проводим время, ловим рыбу, собираем грибы. Вот. Пико 200, сколько там? 200 километров от города.
А проблем с попаданием нет через Торфяновку? Или какой-то просто пропуск нужно иметь специальный?
Ну, когда мы приобрели это, мы строились, естественно, да, получили пропуска для этого.
Но это не какой-то элитный поселок, то есть там, в принципе, любой человек
может... нет там никакого элитного поселка, там, конечно, там небольшие домики рыбацкие стоят, конечно. Какой элитный поселок, о чем вы говорите?
То есть, грубо говоря, если бы у меня были деньги, ну там, в принципе,
цены... Конечно, там еще, конечно, естественно, абсолютно.
А как вы узнали, просто объявление увидели или...
Нет, нет, просто совершенно случайно среди знакомых рыбаков. Получилось так, что я приобрел там участок.
Михаил, скажите нам, пожалуйста, там где рыбачат эти рыбаки? Мы тоже хотим участок там получить. Можем ли мы в этот клуб войти, в этот пул, сесть в эту лодку, получить ту удочку?
Там нет никакого клуба, там нет никакого пула. К сожалению, там было 20 участков. Они абсолютно спокойно продавали.
А вот пограничник, который с другой стороны берега, он более элитный, я так понимаю?
Я не знаю его, к сожалению.
А, я понял.
Ну, не знаю, к сожалению, не знаю пограничник.
Ага. Понятно.
Мы ловим рыбу абсолютно там спокойно, по правилам ГИМСа. Все зарегистрировано, нас постоянно проверяют.
Слушайте, а кто вас там проверяет чаще? Потому что история-то приграничная, ГИМС — это все-таки структура немножко с другими.
Абсолютно, у нас очень мало гостей, потому что надо получать пропуска. Мы очень долго получаем гостевые пропуска. Это абсолютно не элитная история, ребят. Там есть люди, которые исключительно любят лес, любят природу и живут в уединении.
Ну да, тех, кто любит уединение, это, конечно, хороший вариант, потому что действительно...
Да, там... абсолютно. То есть там ничего нет. У нас очень плохо ловит телефонная связь, плохо с телевизором и так далее.
Ну, это слушайте...
Рыбацкий поселок. Это для тех, кто любит рыбалку. Это не понятно. Для тех... Это там, не, там вы не найдете дачи.
Михаил,
вы хотите найти.
Не-не-не, мы ничего особо не хотим. Мы хотим просто понять, как попасть в это, в тихое место.
Я вот... Нужно читать объявления, нужно заниматься рыбалкой. И вам тоже когда-нибудь предложат приобрести...
Так вот, понимаете, там, я знаю рыбаков, которые годами рыбачат, но им как-то не удается такие объявления получить, Михаил.
Слушайте, ничего элитного в поселке Остров Черный, к сожалению, нету, понятно. Поверьте.
Еще один вопрос, поверьте, если позволите. Вы когда выбирали место для дачного домика, для домика для рыбалки, много было вариантов вообще? С тихими местами как у нас в регионе?
В нашем регионе с тихими местами прекрасно. Просто я очень люблю Выборгское направление, поэтому искал тут исключительно на Выборгской дороге.
Спасибо большое.
Спасибо, мы вас слышали. Михаил Мышалов.
У вас есть какие-то? Да, пожалуйста.
Спасибо вам большое, Михаил. Очень приятно, что вы нашли время и ответили на наши вопросы.
Да, благодарю вас.
Спасибо, спасибо. Всего доброго. Ну, Андрей, по-моему, прекрасно. Вот все вы бизнесмены были настолько открыты.
Не, ну как раз хотел сказать, да, что вот с теми, с кем мы поговорили, да, из дачников, они как раз подчеркивали, что там, ну, как бы это, и даже видно даже на объявлениях, на фотографиях, да, что это не замки, да, это именно скорее такие охотничьи рыбачьи домики, такого летне-осеннего типа. Ну, то есть там жить... Кто будет жить постоянно в таком расстоянии от города, да, проезжать через Торфяновку, вот.
Скажи, пожалуйста, а где ты увидел это объявление? И как зацепилась эта история за сознание журналиста Ажура?
Такая история после Навального. Мы задумались, что если некий Козик, чем не совпадает с именем генерала Козика, владеет там участком с постройками, да, то почему бы не предположить, что есть другие, в кавычках, генералы Козики, которые тоже имеют там участки. Просто дальше пошли вдоль границы на Гугле и обнаружили этот поселок, а дальше дело техники.
К нам присоединяется еще один рыбак-практик. Его зовут Дмитрий Синочкин. Он у нас шеф-редактор еженедельника недвижимости строительства Петербурга и постоянный автор «Фонтанки». Здрасте, Дмитрий, слышите ли вы нас?
Здравствуйте, Николай, слышу вас хорошо.
Здесь в студии «Фонтанка офис», также вместе с нами со всеми Андрей Захаров, мы вот анализируем текст, который коллеги написали. А только что побеседовали с одним из героев этого текста, зовут его Михаил Мышалов, бизнесмен, говорит, просто рыбалку любит, просто рыбачил и в какой-то момент получил предложение. Нет там никакой крамолы, просто маленький дачный домик недалеко от границы с Финляндией. Что вы, как эксперт, знаете об этом и где такие объявления можно найти? Сориентируйте нас, мы тоже хотим просто рыбачить.
Объявления такого рода можно найти в интернете без особого труда. Дело в том, что это не рынок. Рынка таких поселков нет, рынка таких предложений тоже нет. Это точечное отдельное предложение, и, насколько мне известно, вот в последние несколько лет такие проекты не появлялись. То есть это нельзя считать организованным проектом. Как правило, это участки, которые выделялись 10 и более лет назад, ну, в достаточно смутной правовой среде. И я полагаю, что новые проекты такого рода появляться не будут. Формально такие поселки закон не нарушают. Насколько мне известно, ограничение на владение землей в пограничной полосе действует только для иностранцев. Иностранцам нельзя. Сильно не могут купить участок в пограничной полосе.
Скажите, а вот по стоимости, там вот в 2015 году продавался там участок 20 соток за 18 миллионов рублей.
Ну, видите, это, еще раз говорю, рынка нет. Это довольно специфическое предложение для людей, которым принципиально важны статусные соседи. для которых принципиально важна безопасность, потому что она там, конечно, обеспечивается дополнительно, потому что, ну, дополнительный геморрой в проезде в такие поселки. И, соответственно, те, кто может себе позволить там значительно, ну, много тратить времени на дорогу или значительно часть времени находиться вне деловой обстановки. То есть, ну, на уикенд съездить — это все-таки некоторая проблемка.
Ну, там далековато. Телефон плохо ловит, они говорят, поэтому...
Телефон плохо ловит, да. Гостей не позвать. То есть это...
Нет, позвать, вот, но не дойдут.
Позвать нужно. Для немногих покупателей, наверное, есть.
Скажите, пожалуйста, Дмитрий, а как бы вы объяснили интерес к такого рода истории у аудитории? Можете объяснить, почему людям это интересно, Дмитрий?
Ну, вы знаете, это история не про рынок дачных участков и дачных поселков, это история про рынок привилегий. Кому чего можно, кому чего нельзя.
Так и расскажите, ну, нам, как этот рынок устроен, если вы говорите, что это рынок.
Мигалок будет вызывать повышенный интерес.
Как этот рынок организован? Вы же наверняка знаете, Дмитрий. Кто, если не вы, шеф-редактор еженедельника недвижимости и строительства в Петербурге?
Ну, посмотрите, вот нормальному обычному дачнику или нормальному среднему девелоперу, который решает организовать дачный поселок, придется пройти достаточно серьезные тернии, колючки и препятствия, связанные со статусом ДНП. Сегодня он совершенно невнятный, с тем, что Росреестр отказывается регистрировать дачные домики на сельхозке и так далее. Чем больше звезд на погонах, тем легче решаются такого рода проблемы. Вплоть до прямого исключения сведений из Росреестра, чего для простых смертных, как вы знаете, не предусмотрено.
Как это возможно?
Конечно, возможно.
Как это возможно?
Это возможно с помощью административного ресурса.
Но если посмотреть карту, мы можем найти много домиков вдоль границы, которых нет в Росреестре. Я согласен с Дмитрием, да.
Вот, а сейчас у нас должно происходить сплошное кадастрирование, внесение всего в кадастр, в том числе комплексные кадастровые работы. У нас, кстати, один из последних скандалов, кстати, как раз был связан с Росграницей. Выделено сколько там миллиардов на обустройство границы, но как-то не случилось, не срослось, и деньги куда-то делись. То есть наведение порядка на подведомственных территориях должно захватывать и эту такую территорию со смешанным статусом. Вроде на ней зона совершенно понятных государственных интересов, вроде там же можно организовывать охот хозяйства, можно организовывать какие-то дачные угодья. И в первую очередь это делают сами пограничники. Если вы помните, там первая ДНП так и называлась — пограничник. Ну, военным там в середине 90-х выделялись участки. Я не думаю, что сейчас новые участки будут выделяться в этой зоне. Соответственно, возникает ограниченный рынок с очень ограниченным предложением, поэтому с высокими ценами.
Дмитрий, дайте мне рецепт. Я знаю, вы хороший рыбак. У меня есть друг, который тоже хороший рыбак. Он тоже хочет тихо рыбачить там, где мобильная связь плохая. Достали его в городе все. Ему как действовать? Как ему туда попасть? Только не говорите, что уже поздно.
Нет, не поздно, конечно, поступать в высшее командное училище, проходить последовательно посты. Мне не обязательно получать генерала. Как показывает практика, некоторые полковники живут тоже очень неплохо. В органах карьеру можно сделать достаточно быстро, если посмотреть, там генерал в 38 лет, это нередко, как Денис Суглов. Но это связано с определенными рисками, конечно.
А вот давайте проговорим, да, если у нас есть еще и у вас минутки полторы, давайте эти риски нарисуем. Как они выглядят? Потому что соблазн мы как бы обрисовали. Класс, всем захотелось. Но надо понимать, что эта история может быть не навсегда. Какие риски здесь есть, Дмитрий?
Вадим, ребята, Николай...
Про риски нам расскажите, Дмитрий.
Я понимаю, про риски очень все просто. Внутривидовая борьба между органами, она ничуть не лучше прямой конкуренции в коммерческой сфере. Они друг друга едят настолько успешно, что до вершины пищевой пирамиды добираются считанные единицы, и те не задерживаются там надолго.
А те, кто добрался, тихо, спокойно отдыхают у границы?
Ну, пока не придут, да, тихо, спокойно отдыхают у границы.
Угу. То есть соблазн такой, конечно.
А прийти могут, понимаете ли, потому что бюджет пополнять надо. И для этого годятся все доступные источники.
Ну что ж, Дмитрий Синочкин был у нас на связи. Тоже рыбак. Мы по рыбакам сегодня пошли как-то, да, так получилось?
Это правильно, Захаров. Да.
Да, рыбалку мы все любим. А где лучше-то ловить?
Правила о ловле рыбки в мутной воде никто не отменял, хотя я больше люблю чистую.
Давайте про чистую нам скажите, куда ехать или куда ехать не надо. Или не скажете, чтобы все не насыпались, Дмитрий. Где лучше-то клюет вот сейчас по осени?
Да вы знаете, я езжу на Воксу и езжу. Иногда клюет, иногда не клюет. Чаще получается, иногда нет. Рыбалка с гарантированным успехом — это тоже не очень интересно, знаете ли.
Понятно. То есть рыбак Синочкин скорее тянется к Ладоге, а рыбак Мышалов скорее к Финскому заливу. Определились с географией. Все понятно.
Хотя бы так. Спасибо, Николай.
Спасибо вам большое. Дмитрий Синочкин был у нас на связи, шеф-редактор еженедельника недвижимости и строительства в Петербурге. Ну, а с Андреем Захаровым мы поговорили про текст, который, если вы не почитали, почитайте еще. «Дачный форпост России».
Все-таки помним мой тезис про партизанский отряд.
Я запомнил это, да. То есть, ну, а без рыбалки и партизанам не очень хорошо. Да, да, да. Кушать-то надо.
Охота, что-то. Охота, рыба, собирательство, вот это все, да.